С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. И сегодня у нас такая очень масштабная тема. Я даже волнуюсь, потому что, на мой взгляд, это одно из самых важнейших столкновений в истории Евразии. Сегодня мы будем говорить о том, как монголы воевали с китайцами. Естественно, в 13 веке, естественно, под руководством Чингисхана начинали этот процесс. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН. Сергей Викторович Дмитриев. Добрый день. Здравствуйте. Вот мы с вами говорили в прошлый раз уже про Великую Китайскую стену. Чуть-чуть, очень-очень так поверхностно затрагивали этот вопрос. А сейчас есть специальная программа про это. И можно вот разобраться, как же так случилось, что вот эти вот дикие кочевники, уж да простят меня...
Кочевники.
Ну, это я специально драматизирую. Как они смогли повалить эту огромную империю? Давайте, по порядку будем разбирать, что собой представляла Евразия в этот момент, особенно этот кусок Евразии в 13 веке. Как там все было устроено?
Начать, на всякий случай, надо с предупреждения, что мы, скорее всего, не придем ни к какому ответу, потому что все интересные проблемы потому интересные, что они не очень понятны. Если бы было легко объяснить, почему монголы создали величайшую империю в мире, то никто бы этим уже давно не занимался, было бы уже давно стояла бы книжка, и, собственно, перешли бы к чему-нибудь еще. Мы же в истории много чем заниматься. Эта проблема интересна тем, что, с одной стороны, действительно, если брать мировой исторический процесс, то это, пожалуй, один из таких самых ярких примеров, когда кажется, что кто-то, дайте, включил такой чит-мод. То есть, вот, значит, что-то подкрутил, потому что так не должно было быть. Слишком много того, что развивалось не так, как оно должно было развиваться. Это интересно само по себе. А с другой стороны, конечно, уже многие... сейчас уже, можно сказать, даже века, собственно, хорошие ученые, специалисты бьются над объяснением того, почему это произошло и как это объяснить. Предлагаются миллионы всяких, значит, версий, почему. На самом деле до сих пор это непонятно. И это именно это интересно. Может быть, кто-нибудь из наших слушателей потом впоследствии внесет какой-то свой вклад. Это было бы хорошо. Что касается того, что представлял собой Евразия, то тут нужно просто проговорить какие-то основные моменты. Про всю Евразию говорить пока мы не будем, потому что мы все-таки сегодня в основном будем говорить про такие первые шаги Монгольской империи, поэтому нам можно пока оставить за скобками там какой-нибудь Половецкий мир, там, да, Персию там, и прочее, и прочее. Мы будем говорить про восточную часть Великой Степи и окружающие государства, собственно, где и зародилось государство Чингисхана, которое потом стало, так сказать, вот расширяться во все стороны и практически почти во все стороны дошло до естественных, в общем, пределов или почти до них. Соответственно, в степи всегда существовала очень важная категория кочевых государств, которые... одно из первых, по которым мы знаем, это государство Сюнну, которое, так сказать, сформировалось в III веке, в конце III века до нашей эры. Возможно, были и другие, просто в основном мы про это знаем из каких-нибудь соседних источников, прежде всего китайских. Вот китайцы первые говорили про Сюнну, и потом они, в общем, с таким завидным постоянством эти кочевые государства возникают, и у них у всех есть что-то общее, так сказать. У них часто разные названия народов, я специально говорю названия, потому что на самом деле по факту мы не знаем, были ли разными народы, потому что в степи есть такой забавный феномен, когда появляется какое-то сильное племя, то почти сразу остальные начинают себя называть именно так. То есть, в общем, не исключено, что вот все эти многочисленные Сюнну, Сяньби, Жуань-Жуани, там, Кидани, Джурджэни, они, в общем, часть их были родственниками и потомками друг друга, хотя имена и менялись. Соответственно, кочевые государства формировались и имели довольно большой успех. Обычно это совпадало с временем ослабления Китая, потому что здесь вот эта пара кочевая империя и Китай, она принципиально важна, поскольку кочевое государство отличается от оседлой империи тем, что ему обязательно нужен партнер, такой некий носитель, потому что кочевое общество, оно, с одной стороны, очень устойчиво экологически и, в общем, мало разрушает ландшафт, поэтому кочевое общество может существовать на одной и той же территории очень долго без всяких экологических кризисов. С другой стороны, кочевое хозяйство очень самодостаточно, то есть может прокормить само себя хорошо, но лично вот этого прибавочного продукта пресловутого, который можно взять, чтобы организовать какой-то государственный аппарат, то есть буквально прокормить какую-то профессиональную дружину, князя и так далее, кочевое общество, кочевая экономика производит мало или почти не производит. Соответственно, для того, чтобы появилось кочевое государство, нужно откуда-то этот продукт взять. Взять его можно у соседа. И вот таким соседом, на самом деле, в восточной части Великой Степи всегда был Китай. Строго говоря, это работало и в других частях контактной зоны кочевники оседлые, но просто в восточной части это наиболее ярко, потому что Китай, благодаря чрезвычайной демографической обильности и, в общем, очень мощной всегда экономике, представлял собой идеального такого носителя для кочевого государства, которое могло с него получить вот то, что нужно. Причем часто это происходило, естественно, путем войн-завоеваний, но были случаи, скажем, такие аптекарски точные, скажем, замечательный уйгурский каганат, который существовал с середины 8 до середины 9 века, был кочевой империей, который ни с кем практически почти не воевал. Там были небольшие столкновения с тибетцами там и так далее в Центральной Азии, но с самим Китаем он не воевал, потому что вскоре после того, как он сформировался в Китае, на каких-то таких ресурсах более мелких вокруг, в Китае вспыхнуло восстание, китайцы сами не могли его подавить, попросили уйгуров помочь. И в благодарность за это потом, так сказать, Китай частично добровольно, частично недобровольно, значит, уйгурам какие-то предоставлял подарки, были очень выгодные условия пограничной торговли, уйгурский каганат мог существовать, соответственно, путем без всяких войн, потому что от Китая приходило то, что нужно.
Но это, что называется, исключение, которое подтверждает правила, потому что в целом экономика работает примерно так.
На самом деле мы тут уже близко подходим к нашему с вами времени. Было два таких полукочевых государства незадолго до, собственно, монгольского. Это сначала киданьское государство Ляо, которое существовало с начала X до начала XII века, и джурджейнское государство Цзинь, которое существовало с начала XII до начала XIII. Это были государства кочевого генезиса, которые кидане завоевали часть Северного Китая, джурджейне завоевали весь Северный Китай полностью, но вот войны с китайцами заканчивались почти сразу, то есть после не такого активного контакта там в течение нескольких лет заключался мир, по которому Китай соглашался платить дань, и как только эта дань начинала поступать, собственно, эти государства переставали воевать почти с кем бы то ни было, потому что уже было не надо. То есть вот эта китайская дань, она позволяла решать все насущные нужды государства без всяких дополнительных войн, поэтому наши такие представление о том, что вот кочевые государства — это всегда такая машина войны, которая не может не воевать, потому что распадается, это не так. Вот если хватает, так сказать, всем никто не любит воевать просто так, да, когда... Да.
А можете рассказать вот это вот, мне очень понравилось, как вы говорили за кулисами, цикл возникновения вот этих кочевых империй, то есть небольшой какой-то там, хороший период, появляется небольшое количество прибавочного продукта, который позволяет создать маленькую дружину, и потом...
Да, ну, понимаете, тут мы немножко всегда находимся в позиции человека, который объясняет что-то, о чем он уже знает, поэтому мы иногда видим какие-то причинно-следственные связи там, где, может быть, их на самом деле и нет, потому что мы знаем, чем закончилось, но, видимо, действительно это обычно происходило как-то так, при каком-то хорошем стечении экологических обстоятельств в степи, так сказать, немножко... когда несколько десятилетий там было немножко больше дождей, при этом не очень много снега, поэтому скот, значит, не гиб зимой, а увеличивался, соответственно, увеличивалось население, в какой-то момент даже, может быть, его становилось немножко много для территории традиционного кочевания, появлялись люди, которым особо нечем было заниматься, значит, родительскими стадами, уходить далеко было трудно, у них появлялось какое-то свободное время для такой вольной жизни, которая тем более сулила определенная прибыль. В этот момент, если, опять же, совпадало все хорошо, появлялся какой-то талантливый лидер, который сначала был практически таким атаманом шайки, скажем так, который воевал, сказать, с соседями ближайшими, опять же, если у него все складывалось, то потом он мог выйти уже на международный простор, сказать, объединить несколько племен и начать походы на соседей. Вот в этой ситуации еще нужно было бы, чтобы соседи находились в нужной кондиции, потому что, конечно, если Китай, который был главной целью, может, он мог предоставить сразу много добавочных ресурсов, если Китай находился на пике своей формы и, так сказать, там как какая-нибудь там ранняя империя Тан, наоборот, сам доходил там чуть не до Киргизии, то, конечно, тут ловить было особенно нечего, с ним воевать было бессмысленно. А вот если тут совпадало, что Китай был слабый, он был в каком-нибудь внутреннем раздрае или в периоде, когда ему не хотелось воевать в Китае, такое тоже довольно регулярно бывало, то здесь он был удобной добычей, можно было на него набегать или даже какой-нибудь кусок от него завоевать, вынудить его платить дань, вынудить его на какие-то выгодные пограничную торговлю, и это давало возможность это государство расти дальше. Здесь на кочевников работало то, что обычно климатические циклы, которые были удачны для степи, они, соответственно, были неудачны для Китая.
Потому что как все идеально устроено в этом мире.
Это такая, да, биологическая штука. То есть обычно, если, например, немножко холодало, то для степи это означало некоторое увеличение количества дождей, что хорошо, больше травы и так далее. А для Китая, наоборот, для оседлой цивилизации похолодание несколько градусов, это приводило к тому, что особенно в условиях, когда там основные речные долины были заселены под завязку, то, естественно, вдруг меньше еды, там начинается голод, начинается восстание, государство пытается этим справиться, а в Китае это почти невозможно, потому что это крестьянская огромная масса, ее никакая армия задавить не может. Вот тут получалось то, что, так сказать, кочевнику хорошо, то, значит, китайцу, мягко выражаясь, нет, и, соответственно, это позволяло вот часто, тут климатические вот эти вот колебания, позволяли как раз проскочить вот в это окно возможностей какому-нибудь удачливому кочевому лидеру и создать очередное государство.
Хорошо, а получается тогда потом, как вот это очередное кочевое государство, которых было много, а почему оно разваливалось? Тоже климатические какие-то изменения действовали?
Ну, понимаете, тут бывало по-разному. Иногда, например, в большинстве случаев их разрушали другие кочевники. Там на какой-нибудь, потому что такой, опять же, здесь хороший случай, это, скажем, кидание Джурджэни, которые, даже Джурджэни в этом плане показательны, они завоевали практически весь Северный Китай, поэтому им пришлось перенести туда, переселить почти все население, чтобы создать хоть какую-то группу. Мы же всегда управление китайскими территориями, проблема в том, что сразу создается демографический перевес в пользу китайцев. Джурджэни были вынуждены переселить туда почти всех Джурджэни, значит, из Маньчжурии, из, так сказать, там всякой долины Амура и так далее. И началась довольно быстро китаизация, поэтому они стали терять боевые качества, поскольку кочевники, они сильнее в военном плане оседлых, пока они сохраняют все вот эти прелести кочевой жизни, когда они с детства ездят верхом, с детства стреляют из лука. Вот если они, так сказать, начинают оседать на землю и потихонечку китаизироваться и проникаться как бы традициями оседлых народов, то они постепенно эту боевитость теряют. И вот, как в случае с Джурджэнями, у них на другой, как когда-то Джурджэни, так сказать, восстали на окраине Киданьской империи, вот здесь на окраине Джурджэнской империи появилось государство монголов, значит, вот под руководством Чингисхана, которые их, соответственно, уничтожили.
То есть случился цикл такой, замкнулся,
ну, что, да, называется. То есть вот в кочевом империи чаще всего их уничтожали другие, но, в принципе, бывали и случаи, когда, например, какой-нибудь китайское государство, когда в Китае заканчивался кризис, там, так сказать, появлялся, опять же, какой-то лидер, видимо, там тоже климат как-то чуть исправлялся, они как бы прекращались внутренние неурядицы и, соответственно, тогда кочевников тоже могли разбить, вытеснить в степь, а для кочевников это очень тяжело, потому что как только они оказываются, опять же, отрезаны от вот этих дополнительных поступлений, у них сразу начинает падать эффективность государственной власти, и в итоге они опять распадаются на вот эти, так сказать, племена и ждут до момента, когда опять может подняться какой-то новый лидер. Такое тоже бывало.
Казалось бы, к чему мы все это рассказываем? Потому что мы говорим про какие-то большое количество разных кочевых империй, мы вроде как обещали говорить про монголов и Китай, а говорим про одну империю, вторую, третью. К чему же мы все ведем-то? К тому, что, получается, монголы ничем не отличались от всех остальных. И Чингисхан, ну, ничем не отличался от других кочевых лидеров.
Ну, по крайней мере, мы этого не видим, потому что, откровенно говоря, есть довольно много работ, которые как раз пытаются найти, чем Чингисхан, значит, начиная там личной гениальности и обаяния, заканчивая там каким-нибудь ноу-хау, чем он отличался от других, и даже, скажем, сами китайцы, например, тогда, когда его империя начала создаваться, в Китае была версия, что Чингисхан провел довольно много времени в плену, значит, в Северном Китае. И именно там, конечно, он от китайцев научился, как правильно организовывать государство, поэтому вот у него все и получается. То есть попытки понять, чем он отличается от других, они на самом деле были и продолжаются, но убедительных, по крайней мере, мне неизвестно. Если мы посмотрим на почти все правление Чингисхана, уж как минимум на первое десятилетие, когда он собирает вокруг степные племена и начинает вот эти внешние походы, по крайней мере, я не знаю ни одного, так сказать, ни одного удачного наблюдения, чем бы он отличался от предыдущих вот таких удачливых кочевых правителей. Может быть, тут просто действительно речь идет о том, что вот, так сказать, как бы во всех случаях какой-то, так сказать, вот выбор судьбы, да, орел или решка, он выбирал, так сказать, у него, ему везло, да, потому что никаких таких особых, он не делал ничего такого, чего не делали другие, соответственно, не придумал ничего, что не придумывали до него.
А давайте прям пройдемся по пунктам. Вот самые известные достижения, да, Чингисхана, точнее, нововведения. А что он сделал? В первую очередь, да, законы Яссы.
Ну, видно, на самом деле, конечно, про Чингисхана еще полезно себе представлять, что никакого сверхбыстрого, вот это, написать книжку «Секреты быстрого успеха от Чингисхана» не получилось, может, быстрого успеха не было. Он объединил монгольские вот эти степные племена в какую-то такую довольно плотную группу, когда ему было уже за 40, что, в общем, в тогдашнем обществе, тем более кочевом, это очень солидный возраст. И это говорит о том, что он шел, так сказать, к успеху, в общем, довольно долго. Он начал рано, причем в раннем детстве оказался в тяжелой ситуации, когда после смерти отца они оказались с матерью и братьями вообще без средств к существованию, они там ловили рыбу, копали дикий лук, что значит для монгола это абсолютный крах всего, статуи у них не было, и потом очень долго, через большое количество поражений он шел, сказать, там и предательство, и смена друзей на врагов, и наоборот, и в итоге только в самом начале 13 века, в 1206-1208 годах, у него заканчивается вот этот период объединения кочевников в какую-то единую силу. Он получает, собственно, только в 1206, когда ему 42 года, он получает титул Чингисхана, то есть этого великого хана, и с этого момента становится серьезной силой. То есть это много кто устал бы раньше, потому что,
конечно... Ну, тут важно отметить, и таких лидеров, которые добились такой власти, до него было много.
Ну, да, в общем, во-первых, и до него было много, и на самом деле даже параллельно с ним это время, которое как раз вот подтверждает то, что мы говорили в начале, это время, когда в степи идет такой очень активный генезис государственных образований. Дело в том, что когда родился Чингисхан, то степь была в таком немножко странном состоянии, где-то с конца середины 9 века не было кочевых империй, это была окраина сначала Киданьской империи, потом Джурджейнской, причем Джурджейни не правили ей непосредственно, а так осуществляли такое опосредованное влияние, если кто-нибудь слишком усиливался, на него натравливали остальных, и, кстати говоря, одно из первых, так сказать, таких успехов, собственно, карьеры самого Чингисхана, это было, когда там не в меру с точки зрения Джурджейни усилились татары, и Чингисхан принимал участие в карательной операции, как бы на стороне Джурджейни.
То есть китайцы.
Джурджейни не совсем китайцы, но это тогда северокитайское государство, да. С очень сильной кочевой составляющей, но уже работающей больше по китайским правилам. Но вот, тем не менее, вот эта вот попытка разделяя власть, она в какой-то момент не удалась. И как раз вот на молодость Чингисхана будущего приходится время, когда возникают постоянно, сказать, там было крупное довольно государственное объединение кириитов, найманов, тех же татар, и даже, собственно, сами монголы незадолго до рождения Чингисхана, там было такое объединение Хамаг-Монгол, прадед Чингисхана, если я не ошибаюсь, был его каганом, который вот, так сказать, тоже пыталась создавать. Джурджейни удавалось довольно долго это свести на нет, но в какой-то момент не получалось, и когда Чингисхан борется за власть, там есть много ярких лидеров, и его покровитель, скажем, кириитский хан Ванхан, и его друг, а потом такой архивраг Джамуха, который тоже в какой-то момент получает титул всеобщего хана. То есть это был процесс очень активный, в котором Чингисхан был одним из участников. Не то, что, вот, так сказать, в чистом поле появляется один гений, который закономерно, значит, становится лидером. Совсем нет. Таких было много, и Чингисхана могли звать совсем по-другому, потому что здесь, конечно, ну, мы так немножко толстовски подойдем, как бы вот масса и природа вели к тому, что должно появиться новое государство. Появился Чингисхан, но трудно сказать, насколько это была заслуга его как личности, потому что, опять же, мы не видим никаких таких особых моментов, которые отличали бы его от других. Тут просто, так сказать, вот время пришло.
Так все-таки вот его нововведения, насколько они повторяются, что было раньше?
Ну, понимаете, обычно перечисляется, значит, создание мощной армии с мощной дисциплиной, там десятки, сотни тысяч тумены, введение некого законодательства «Великая Яса», И во всем этом, на самом деле, пытались найти некое ноу-хау его. На самом деле, если посмотреть, то мы видим, что и государства кочевые до Чингисхана, и государства кочевые после, естественно, все они, в их основе лежит военная администрация, сказать, это создание вот этой мощной армии, которая базируется на всяких племенных, так сказать, на племенном, такой, на племенной иерархии, и армия Чингисхана, на самом деле, практически ничем не отличалась. Мы знаем только, у него был такой забавный корпус такой личной гвардии Кишиктены, это действительно были лучшие, так сказать, знатные юноши, которых отбирали из всех племен, они охраняли вот его ставку днем и ночью, и было там, так сказать, несколько тысяч человек, и из них ковалась такая имперская элита, но, во-первых, до ее выковки было еще очень далеко, во-вторых, откровенно говоря, не исключено, что у каких-то предшественников Чингисхана что-нибудь похожее могло быть. Это могло, что это на самом деле такая гвардия, она еще выполняла функции заложников, да, потому что все эти ребята, которые его охраняли, в случае неповиновения их родителей, у них могла быть какая-то неприятная карьера дальнейшая. Поэтому, возможно, это было и у других. А что касается законов Великой Ясы, которые мы знаем по многим цитатам, опять же, они не производят впечатления чего-то слишком оригинального. Это вполне такое ожидаемое обычное право кочевых народов, которые тоже наверняка в каком-то виде существовало и до него, так сказать, его предшественников. И здесь, повторюсь еще раз, для меня, конечно, история Чингисхана, история Монгольской империи, это история таких нескольких последовательных удач, которые в итоге привела вот к такому замечательному последствию.
А вот это разрушение племенной структуры за счет создания десяток, сотен тысяч.
Ну, вот племен. На самом деле, как пока, если покопаться, то получается, что, в общем, видимо, никакого разрушения особенного не было, потому что, если разобраться, то все тумены вот эти, которые 10 тысяч, на самом деле, там было, конечно, не 10 тысяч, а меньше обычно воинов, это крупные племена, там кириты, найманы, и их лидеры стоят во главе. Тысячи — это племена поменьше, а если говорить про десятки, то это обычно просто представители одной большой семьи, то есть там дядья-племянники. На самом деле именно на этом был секрет исключительной дисциплины монгольской армии, потому что это были родственники, которые, и вот это вот то, что мы говорим, если один побежал, то весь десяток казнили, если там десяток побежал, то казнили всю сотню, это работало, прежде всего, не потому, что люди боялись, а люди понимали, что, значит, они не только себя подставят, но и свой род. И поэтому еще меньше было желающих, которые могли хоть как-то помыслить, что они убегут. И на самом деле секрет армии Чингисхана и ее дисциплины был не в том, что они боялись смерти и что он разрушил племенную структуру, а как раз в том, что он эту племенную структуру очень умело использовал, как на самом деле, опять же, многие до и после. Хотя есть в литературе такое утверждение, что он разрушил, но я этого не вижу, откровенно говоря.
То есть, получается, это такая административная сеточка, которую наложили сверху на племенную структуру. Просто
да,
вот
и она была хороша тем, что к ней было легко подключать других. Вот как он начал с того, что монголы в начале, когда Чингисхан начинает свой путь, монголы — это буквально несколько сотен человек, может быть, даже меньше. Просто чем дальше он расширялся, тем больше к этому подключалось других племен, которые можно было вот к этой системе подключать, и дальше это даже распространилось уже и на оседлые племена, и потом в монгольской армии блестяще были, так сказать, всякие части и китайские, и какие-нибудь аланские, и какие угодно. То есть это была структура, которую довольно легко было, она отлично ложилась и на кочевое общество, и, в общем, даже неплохо на оседлое. Там это было немножко уже больше по бюрократической линии, а не по семейной, но, в общем, тоже работало. То есть можно было к этим туменам добавлять тумены китайские, что потом было сделано,
и российские. Мы даже, когда говорили про Золотую Орду, да, тоже упоминали, я помню историю о том, что тумен, это там Персия, да, могла накладываться точно так же. Тумен — это просто вот налогооблагаемая база, да, вот.
Да, которая где-то там 5-7 тысяч воинов, соответственно, с какой-то базой там семейной, с которой это все можно собрать. То есть это некая высшая единица, и мы знаем, что, например, в 14 веке недалеко от Пекина стоял тумен русский, да, который был, видимо, набран в русских княжествах, он был под одной частью, значит, императорской гвардии монгольской, и там вот где-то расквартирован, принимал участие там в каких-то сражениях.
Хорошо, осталась минута до новостей у нас, сможем проговорить, как мне кажется, важную вещь. Правильно ли я понимаю, что Чингисхан, когда начинал все эти завоевания, он в голове, в своих помыслах и мечтах тоже не отличался от обычного кочевого правителя?
Ну, в голову залезть трудно, но похоже на то, потому что действительно даже при правлении сына Чингисхана Угидея кажется, что для ролевой моделью для монголов был уйгурский каганат, который, в общем, был одним из многих, но ничем особо не выдающимся среди других кочевых государств, и они ориентировались именно на него, как на свою модель, и такое ощущение, что они вот так тактически решали, они получалось расширяться, они расширялись. Сначала, видимо, такой задачи не было.
И вот эти вот изначальные расширения, то есть то, о чем мы сегодня говорим, собственно, mm-hmm. захват Китая, много кто делал, грубо говоря, из этих...
Первые шаги, да.
Угу. Это программа «История конфликтов». У нас сегодня в гостях Сергей Викторович Дмитриев. Мы говорим о том, как монголы завоевали Китай. Никуда не уходите, после новостей вернемся.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Викторович Дмитриев, и мы говорим о том, как монголы завоевывали Китай. И вот в первой части программы мы выяснили, что ничего такого уж особенного Чингисхан в своей жизни не сделал. Ну, в том смысле, что было много других кочевых правителей, которые добивались, ну, примерно таких же масштабов вот этих империй своих кочевых, чуть больше, да?
Каждый конкретный кусочек его деятельности, на каждом из них он, в общем, почти не превосходил каких-то общепринятых норм, которые были до него. Но в итоге, действительно, как это ни странно, у него получилось, конечно, гораздо больше, чем у других.
И вот мы закончили на том, что Китай тоже многие, кто Северный Китай завоевал.
Здесь это даже графично посмотреть буквально за предыдущие века. Вот, да, в начале X века, например, кидане завоевали там небольшую часть Китая, в том числе, да, район современного Пекина. Это были такие, знаете, пограничные территории между Северным Китаем и степью, которые, когда, так сказать, кочевники усиливались, они обычно занимали там вот эта Великая Дуга Хуанхэ, там чуть-чуть повосточнее. Вот кидане как раз это за собой закрепили. Потом через 200 лет Джурджэни продвинулись дальше, завоевали весь Северный Китай, Китайская империя Северная Сун перестала существовать, они были вынуждены отойти на юг уже в долину Янцзы. Это какая следующая стадия, то есть это уже было, кстати, довольно много, до этого такое бывало редко, то есть бывало, что Северный Китай оказывался под властью кочевников, но обычно там тогда был полный хаос, и сразу там 10 государств, которые друг друга грызли, а вот так, чтобы одни и так сразу и быстро, это было уже несколько, так сказать, уже не совсем норма. И вот уже, да, следующий этап, опять же, видите, мы с вами знаем, и как бы даже у нас были такие спойлеры, что, значит, монголы завоевали Китай, но ведь на самом деле это же было дело не одного Чингисхана, то есть тут это как раз тоже, между прочим, во многом, видимо, секрет успеха Монгольской империи, что они умели быть успешными на протяжении нескольких поколений, потому что завершил завоевание Китая уже внук Чингисхана больше чем через 50 лет после его смерти.
Или, если посмотреть на это с другой стороны, не умели остановиться в своих завоеваниях.
Ну да, это можно, конечно, и так. Ну, просто почти все остальные кочевые империи, все-таки кочевая империя, она довольно хрупкая штука, и тоже очень зависит от каких-то неудачных обстоятельств, неудачных правителей. Монголы в этом плане выгодно отличаются от своих предшественников тем, что они умели поддержать тонус довольно долго, и, в общем, то, что они, Монгольская империя рушится примерно везде, да, там, в середине-конце XIV века, это, в общем, для оседлого государства, конечно, там, 100-150 лет немного, но для кочевого это очень много, и это тоже одно из возможных объяснений успеха Монгольской империи, что они сумели долго быть конкурентоспособными.
Может быть, секрет, да, в каком-то правильном воспитании чингизидов, вот этих административных лидеров, которые эту империю держали потом в тонусе в этом.
Ну, понимаете, такое объяснение, оно хорошо, потому что его нельзя проверить, при этом оно многое объясняет.
А значит, не научно.
Ну, по крайней мере, научно неверифицируемо. Но какие-то были, причем на самом деле ведь почти во всех улусах удачных правителей было не так уж много, и гораздо больше было неудачных, но, тем не менее, как-то это вот компенсировалось. В Китае, насколько я понимаю, это во многом происходило потому, что была довольно мощная бюрократическая система, такая унаследованная от китайской традиции, которая часто могла решать то, что не мог решить неудачный правитель.
А вот, собственно, и давайте посмотрим, как физически они завоевали хотя бы Северный Китай, то, что произошло при Чингисхане.
Ну, смотрите, в 1206 году Чингисхана провозглашают, собственно, Чингисханом. Это примерно время, когда заканчивается объединение кочевых племен. На самом деле, там еще пару лет ушло на зачистку территории. После чего даже чуть-чуть, где-то с 1205 года начинаются походы на соседнее Тангутское государство, так и формально первые походы именно вне, собственно, зоны степи, и кончается затем, что в 1209-м тангуты вынуждены признать себя вассалами, и это, кстати, было экономически очень выгодно, потому что дань была велика, и как бы это, видимо, позволило во многом государству Чингисхана получить такую экономическую базу, после чего, собственно, да, начинается сразу подготовка к следующему такому, видимо, главному походу, о котором Чингисхан, наверное, мечтал с молодости, это поход на Джурджини. Тут, помимо экономической необходимости, про которую мы с вами говорили, вот, потому что Китай это все-таки такая база для достойной империи, только такая, на тангутах было долго недалеко не уехать, у Чингисхана было много личных оснований, потому что его прадед был джурджинями убит, его отец, как по крайней мере, были все уверены, был отравлен татарами, опять же, по, значит, просьбе, возможно, Джурджини. И тут было много личных оснований. Кстати, Чингисхан совершенно не скрывал, и даже перед вот этой кампанией Первой Северокитайской он поднялся на священную гору Бурхан-Халдун, которая, так сказать, там в родных как раз монгольских землях, на севере современной Монголии, там несколько дней молился, и потом, спустившись, объявил войскам, что да, вот вечное синее небо велит нам отомстить за наших убитых, и надо сказать, что Чингисхан, между прочим, перед всеми крупными кампаниями всегда объяснял своим воинам, зачем. Не то, что поехали и будем грабить и убивать, это было недостаточно, хотя это, конечно, все понимали, но всегда надо было понять, что наша война справедлива. Это, кстати, у монголов было очень четко. И вот начинается, где-то с 1211 года начинаются походы в Северный Китай, которые вначале не слишком удачные. Они, кстати, показывают, что Чингисхан, видимо, не очень понимал, как воевать с крупными оседлыми государствами, потому что у монголов были очень большие проблемы с взятием городов, поскольку китайские, ну, сказать, джурджинские, но построенные по китайским принципам крепости, это очень мощные сооружения, которые, конечно, вот так вот с лету взять трудно, нужно иметь практику, нужно иметь, так сказать, какие-то осадные орудия, монголов ничего этого не было. Поэтому первые несколько лет ситуация достаточно комична. То есть монголы в сезон, значит, вот, так сказать, где-то в конце лета, откормив лошадей, они приходят в Северный Китай, громят все, что можно, так сказать, найти в поле, а джурджини запираются в городах, после чего монголы доходят чуть ли не до южных границ, и в этот момент уже кони потихонечку тащают, начинается зима, и надо уходить. И они уходят, так сказать, они уходят обратно кормить скот, джурджини выходят из городов и отвоевывают территорию обратно. То есть монголы не могут ее закрепить. И только через пару лет на сторону монголов начинают переходить предатели. У джурджини с этим, в общем, не было проблем, потому что джурджини, во-первых, все-таки они завоевали Китай, потом была масса китайских полководцев, которые, в общем, ждали возможности, когда. Плюс джурджини завоевали, уничтожили Киданьскую империю, было много киданий, которые тоже, в общем, искали возможности как-то отомстить. Ну и главное, стало понятно, что, может быть, Чингисхан и не очень хорошо воюет, но джурджини явно не могут его победить. Соответственно, имело смысл попробовать перейти на его сторону. Соответственно, на сторону Чингисхана начинают переходить в большом количестве генералы с войсками, которые умеют брать города и которых можно оставить гарнизонами. Вот после этого монголы начинают уже довольно быстро завоевывать территории и в 2014 году берут северную столицу Джурджини. И это важный рубеж.
И тут, мне кажется, важно отметить, да, то есть получается, что по большому счету, если бы, опять же, не вот эти внутренние противоречия в империи Джурджини, у Чингисхана ничего бы не получилось. Если бы не было вот этих предателей киданий, предателей китайцев, то есть вот...
Ну, в общем, да, здесь, если пофантазировать, можно предположить, мы знаем много довольно кочевых государств, которые останавливаются на уровне «мы регулярно набегаем» и, так сказать, получаем с этого какую-то прибыль, вполне можно предположить, что империя Чингисхана могла остановиться на этой стадии, то есть на регулярных набегах на джурджинскую территорию, и все. И, собственно, первые годы кампании, они так и выглядели. Это очень масштабные набеги, но не более того. И действительно, если бы джурджинская империя была покрепче и не началась бы, вот, так сказать, вот этот массовый переход на сторону Чингисхана войск, то, возможно, никакого завоевания бы и не было, это правда.
Хорошо, как дальше развивались события?
Дальше, собственно говоря, Чингисхан, надо сказать, не так уж долго воевал в Северном Китае. Вот в 14 году была занята северная столица, это современный, ну, она формально называлась центральная столица, это современный Пекин. После этого был заключен мир, который был нарушен через год, и на самом деле после этого империя Цзинь, Джурджинская империя, потеряла почти все территории, сохранила там такой кусок в районе современных Хэнань, на средний Хуанхэ, остальная территория вся перешла под контроль монголов, после чего Чингисхан на самом деле потерял к ней интерес, потому что уже, так сказать, добивать было немного, он понимал, что это не противник, и его звали другие направления. Там в это время на западных границах рухнуло государство Каракитаев, появился контакт с государством Хорезмшахов. В общем, начинается время уже с среднеазиатских, центральноазиатских походов Чингисхана. Он отвлекается где-то с 1218 года, и уже почти до самой смерти, он на самом деле до 1222, 23, даже 25-го его войска в основном находятся уже там, на территории современных Узбекистана, Таджикистана, Восточной Персии, то есть его, так сказать, уже уносят туда. Причем, опять же, сейчас не будем говорить подробно, но там тоже есть такая последовательность случайностей, когда вот так получалось, что, так сказать, вот нужно было воевать там, было удобно воевать там. Соответственно, Чингисхан больше уже в Китае не воюет, последний его поход опять же против тангутов, и он при взятии тангутской столицы умирает незадолго до падения города, и затем на самом деле уже только его сын продолжает, потому что после Чингисхана правил его сын Угидей, который помимо того, что организовал Великий Западный поход, который нам больше печально известен, уж в это время как раз Русь попала под удар, он как раз ликвидирует остатки Джуджинской империи в 1234 году, вот ликвидируется этот последний анклав, причем тут им помогали и южные китайцы также, которые надеялись что-то получить, на самом деле в основном показали, какая у них небоеспособная армия. После чего довольно надолго, сказать, на пару десятилетий происходит передышка, потому что в Монгольской империи всякие внутренние неурядицы, и только в начале 50-х годов внук Чингисхана Мунке уже начинает свою кампанию уже против Южной империи Сун, там огромные масштабы, они с трех сторон, из севера, они к этому времени дошли уже до Северного Вьетнама даже, то есть там с тремя колоннами, но тут тоже как бы фортуна на стороне скорее китайцев, потому что Мунке, который командовал Южной колонной, видимо, от непривычного климата скончался, и...
А там уже, я так понимаю, совсем тропики. Вот.
Ну да, то есть это совсем для монголов тяжелый уже климат. Он в 1259 году там умирает, и, значит, вторжение прекращается, потому что его брату нужно там тоже бороться за трон, и только когда он на нем утвердился в 1264-м, то, собственно, вот Хубилай уже начинает последнюю кампанию, которая, кстати, тоже очень тяжелая, она заканчивается даже... Так, в Черне где-то в 1276-м, когда Южно-Сунская столица была, сдалась, а последние, так сказать, сторонники Южной Сун, они сопротивлялись до 1279-го, базируясь на флоте практически, они на суше нигде не имели баз, был просто большой флот, на котором был такой, значит, вот маленький император, при нем первый министр, и последнее сражение 1279-го где-то в районе Гонконга, когда... Вот этот южно-сунский такой лоялистский флот был разгромлен уже монгольско-китайским флотом, и наблюдавший за этим, значит, с берега первый министр, так сказать, с императором, они бросились в море, и на этом Южная Сун завершилась. То есть, в общем, это произошло уже, как вы видите, через 50 с лишним лет после смерти Чингисхана и через, сколько там, 60 с лишним после первых походов. То есть, это была такая игра в долгую. И здесь, конечно, очень большую роль сыграло то, что все-таки... Никогда до этого такого ни у каких кочевников не получалось. Здесь мы уже как раз вот...
Здесь выходим, уже уникальное посольство.
Выходим в уникальное, да, потому что в Китае бывали случаи, когда Северный Китай оказывался под властью кочевников, но чтобы весь Китай оказался под властью иноземцев, такого в Китае не было никогда. Вот это, так сказать, Великая Монгольская империя, которая по ходу была переименована в империю Юань, это первый случай, и тут действительно... Такого раньше не было.
Хорошо, а как изменилась их тактика? Может быть, в этом, ну, попытаемся найти какую-то причину? То есть я так понимаю, что за счет присоединения вот этих генералов-предателей у них появилась какая-то пехота, у них появились новые тактические приемы, не только для осады крепостей, но и там каких-то полевых сражений.
Ну, видите, недавно есть такой очень хороший английский историк Стивен Хоу из Лондонской школы востоковедения, который недавно публиковал очень интересную статью, где он выдвинул такой интересный тезис, что вот эти невероятные победы монголов не только в Китае, даже не столько в Китае, сколько во всем остальном мире, то есть в Центральной Азии, на Руси, в Восточной Европе, в Персии, они объяснялись тем, что, так сказать, завоевав Северный Китай, помимо там перебежчиков, налогооблагаемой базы и каких-то технологий управления, они получили китайские военные технологии, которые на тот момент превосходили весь остальной мир принципиально, а именно порох, потому что порох в Китае известен где-то с начала X века, и мы знаем, что в веке в 12-м, начале 13-го у них уже была очень развитая артиллерия, в основном базирующаяся на катапультах, то есть пороховые заряды, которые метались катапультами, причем были снаряды даже в металлической оболочке, которые якобы могли разрушать даже стены китайских городов, что показывает их очень мощную силу. Кажется, в XIII веке у них были уже и пушки, так сказать, там не, совсем нет уверенности, потому что самая старая пушка, которая сейчас есть, такая живая, она 1288 года, то есть уже монгольское время, но есть ряд свидетельств о том, что в середине 13-го уже были пушки. При этом, парадоксальным образом, китайцам эти технологии не только не позволили завоевать там мир, например, условно, что можно было предположить, но и не позволили, в общем, даже эффективно отбивать атаки сначала Джурджини, а потом у монголов, потому что империя Сун в Китае – это очень интересный период, когда удивительные успехи в области науки, экономики и вообще такой жизни мирной, они сопровождаются удивительным нежеланием воевать. И Китай всегда был готов откупиться от любого врага, считая, что легче платить какую угодно дань, чем воевать, потому что воевать все равно проиграть, потому что Сунская армия была крайне неудачной, она была сформирована из всяких деклассированных элементов, которые воевали плохо и, в общем, видимо, даже не могли освоить эти технологии. То есть вот эти пороховое оружие, оно очень хорошо описано в сунских книжках, но, видимо, не было просто тех военных, которые могли бы эти технически сложные вещи использовать, поэтому случаев применения довольно немного, то есть, они описаны, но их не так много, как должно было бы быть. Монгол, как вы понимаете...
То есть, это осталось на стадии разработок, которые не пошли в серию?
Нет, получается, они даже были, но просто вот мы знаем как столкновение, когда это использовалось, но, видимо, настолько ничтожно мало было специалистов, которые могли их использовать, что это не могло быть массовым. А монголы как раз, в отличие от сунской армии, были армией очень понимающие, что такое, так сказать, что это им дает, и мы даже знаем кое-каких людей, которые, так сказать, вот на уровне Северного Китая перешли на монгольскую службу, и которые были потом у них специалистами именно по вот этим огневому оружию, и как раз вот, по мнению Стивена Хоу, именно освоение порохового оружия, оно позволило монголам вот так удивительно воевать, так сказать, что у нас с вами, к сожалению, что, так сказать, там в Персии, что и там есть, скажем, хороший пример взятия вот этой знаменитой крепости ассасинов, которую никто не мог взять в Персии, и она описана у персидских авторов, что ассасины кидали вниз камни, но каждый камень мог убивать только одного человека, а монголы привезли арбалеты, которые стреляли огнем за 2500 шагов, и каждая стрела убивала несколько человек, то есть это, очевидно, какие-то, сказать, какая-то с взрывными зарядами, такие ракетного типа оружия, и тут, в общем, ассасины ничего не могли сделать, через день они сдались, хотя до этого их никто не мог взять годами.
Но при этом вот в наших источниках, я что-то не очень помню, мне кажется, только в 14 веке там появляется какое-то упоминание оружия, при том, что именно как раз со стороны монголов. А до этого во время завоеваний я, честно говоря, не припомню.
Ну, понимаете, русская кампания довольно короткая, поэтому тут действительно даже при очень сильной попытке можно найти только такие косвенные свидетельства, что вот без какого-то сверхэффективного оружия они, конечно, не могли бы с такой скоростью пройти от Рязани почти до Новгорода, да, потому что там почти никакая крепость не сопротивлялся там дольше нескольких дней, там, в том числе Владимир, который был хорошо укреплен, но есть немножко лучше, есть, скажем, описание битвы при Лигнице, это где монголы воевали с польскими, с поляками и с немцами, там в польских описаниях указано, что, значит, монголы начали колдовать и пустили ядовитый дым, и, значит, люди не могли воевать. На самом деле, с точки зрения европейцев, это было колдовство, а если мы почитаем те же самые сунские книжки XI века, мы увидим, что одним из вариантов порохового оружия был действительно отравляющие газы, там добавлялся аконит, значит, в эту пороховую смесь, и получался действительно отравляющий дым, то есть для китайцев это не было колдовством. Также, например, многие такие вот монгольские технологии объясняли всякими страшными способами, тоже от незнания. Например, у Палана Карпини есть описание, что монголы добавляют в свое оружие человеческий жир, и поэтому так все горит, что нельзя потушить. И тут, конечно, это видно, это какое-то, так сказать, огневое средство, зажигательное средство, которое не поддается тушению, для европейцев это было либо колдовство, либо вот такое изуверство. На самом деле, конечно, это, скорее всего, было что-то пороховое, и это позволяло монголам воевать так, что никто не мог их остановить. В Китае это как раз им, на самом деле, особо не могло помочь, потому что там и так это все знали, и здесь, конечно, просто было столкновение разных военных машин, и Южный Китай в этом плане представлял собой очень поучительный пример того, как, значит, если люди все-таки совсем не хотят воевать, то в итоге все-таки, да, приходится кормить чужую армию, хотя я обычно, да, не сторонник таких милитаристских заключений, но тут это очень ярко, потому что у китайцев было довольно много времени, чтобы подготовиться к вторжению, так, в общем, они особенно и не подготовились, но, тем не менее, завоевание Южного Китая было, наверное, самый тяжелый для монголов кампании. Мы, конечно, любим смотреть со своей стороны, и как бы нас пепел Рязани стучит в сердце, но если смотреть объективно, то, конечно, завоевание Южного Китая было самой тяжелой кампанией, потому что это и непривычный для монголов климат, это такая водяная страна и джунгли, это ужасно хорошо подготовленные крепости, огромные, которые можно было годами осаждать без всякого эффекта, и здесь монголы, на самом деле, им помогла мощь уже всей империи, потому что, в частности, при осаде, скажем, ключевых крепостей Южный Сун участвовали не только монголы и не только, скажем, северные китайцы и джуджени, но и, скажем, специалисты из Персии, которые строили, строили катапульты, которых не знали в Китае, то есть там более видимо, типа требюше, вот таких вот противовесные катапульты, которые, опять же, метали пороховые заряды, но гораздо мощнее, гораздо дальше, и, так сказать, там были все, там были, скажем, части аланские, то есть это предки современных осетин, которые принимали участие, скорее всего, там участвовали, кстати, и наши предки, там, так сказать, русские дружинники, есть небольшие свидетельства, что, так сказать, туда отправлялись, то есть в Монголии было представление о том, что все подвластные народы должны отправлять свои войска в какие-то крупные походы, поэтому Южный Китай завоевывала вся тогдашняя Евразия. Наверное, во многом это тоже секрет.
Соответственно, в Южный Китай, в Южный Сун монголы уже пришли не кочевниками, которые обладают только одним родом войск, да, у них уже была разносторонняя развитая армия.
То есть они сохраняли, так сказать, великолепную конницу, которая позволяла им что угодно делать в поле, но к этому у них была северокитайская пехота, у них были специалисты-инженеры, как китайцы, так и персы, у них был замечательный флот, в основном китайский, который потом, как вы помните, позволил им даже почти осуществить высадку в Японии. То есть монголы...
Ну, как раз это у них не получилось.
Ну, почти, знаете, тут уже, так сказать, десантная операция — это дело такое. Вот, но да, монголы, конечно, еще ко всему прочему, наверное, может быть, немножко отличались от других кочевников тем, что они очень хорошо воспринимали чужие наработки. Не только в военной, кстати, области, но и в области административной, потому что все-таки они управляли значительной частью Евразии в течение почти 100 лет. И это обычно для кочевников тоже было трудно, потому что кочевники не очень по управлению. Монголы отличались тем, что со времен Чингисхана они очень хорошо... Они были открыты к внешним воздействиям.
Вы, собственно, предваряете мой последний вопрос. У нас осталось 2 минуты. А как так получилось, да, что они там так долго задержались-то в Китае?
Ну, понимаете, эта история, видимо, опять же, со времен Чингисхана должна начинаться, потому что уже Чингисхан понимал, что завоевание больших территорий – это проблема, поскольку из монголов не может быть администраторов. И первые имена вот таких перебежчиков, которые организовали для монголов управление, это еще времена Чингисхана. В Китае это, конечно, Юлю Чуцай, это был потомок еще киданьского правящего дома, такой китайский интеллектуал киданьского происхождения, который попал в плен и произвел впечатление очень хорошее на Чингисхана. И, в частности, есть такая полулегенда, что во времена уже чуть после Чингисхана при Угидее очень многие монголы предлагали уничтожить все население Северного Китая и, значит, там пасти скот, потому что, ну, куда вот эти все лишние люди только мешают. И Юлий Чуцай просто с дебетом и кредитом на руках показал, что если правильно обложить налогами, то доходы будут гораздо выше, чем от вот этих огромных пастбищ, и это было принято. То есть ему разрешили, он организовал такую классическую китайскую бюрократию, которая стала собирать налоги, и действительно стало понятно, что это гораздо выгоднее. Но трудно сказать, это, конечно, такой немножко пример, я бы сказал, анекдотичный, мне кажется, скорее придуманный биографом Юлию Чицай, чтобы показать, как он спаситель китайского народа, но похожие ситуации были. На самом деле, уже на первых этапах Монгольской империи они привлекали местных жителей, скажем, Центральной Азии управлял Махмуд Елвач, который был, видимо, уроженцем Бухары, и он, собственно, вот тоже имел технологии, значит, управления оседлым населением. Монголы были очень восприимчивы, поэтому, кстати, очень многие первыми завоеванные народы, скажем, уйгуры из Турфана или тангуты, они получали очень высокие посты в монгольской администрации, потому что в них ценилось, с одной стороны, некое кочевое прошлое, так сказать, такой кочевой бэкграунд и технологии управления оседлым населением, которым монголам были очень нужны. Поэтому уже при Чингисхане, например, уйгурский алфавит был адаптирован к монгольскому языку, и все монгольские принцы должны были выучить. То есть Чингисхан, и это, наверное, вот если мы с вами говорим о секретах, это может быть одним из причин. Он был совсем не высокомерен. То есть сам факт, что его войска идут, так сказать, огнем и мечом, побеждая всех, не заставлял его думать, что больше ничего не надо делать. Он очень, у него были открытые глаза.
И он, да, ему как раз вот хватало отсутствия, скажем так, высокомерия, чтобы ставить на высокие посты людей, которых он...
Да, чтобы
он
понимать, что он знает не все.
Подчинил.
Что он многое понимает в войне, но в очень много чему есть чему поучиться.
Спасибо огромное. Это была программа «История конфликтов». Мы сегодня с Сергеем... Господи. Мы сегодня разбирались в том, как монголы завоевывали Китай. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.